Антон Павлович Чехов. Гусев. Глава первая. Уже потемнело, скоро ночь. Гусев, бессрочно отпускной рядовой, приподнимается на койке и говорит вполголоса:
«Слышишь, Павел Иванович, мне один солдат в Сучане сказывал, ихнее судно, когда они шли, на рыбину наехало и днище себе проломило».
Человек неизвестного звания, к которому он обращается и которого все в судовом лазарете зовут Павлом Ивановичем, молчит, как будто не слышит. И опять наступает тишина. Ветер гуляет по снастям, стучит винт, хлещут волны, скрипят койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо, и кажется, что все кругом спит и безмолвствует. Скучно. Те трое больных, два солдата и один матрос, которые весь день играли в карты, уже спят и бредят. Кажется, начинает покачивать. Койка под Гусевым медленно поднимается и опускается, точно вздыхает. И это раз, другой, третий. Что-то ударилось о пол и зазвенело. Должно быть, кружка упала.
«Ветер с цепи сорвался», — говорит Гусев, прислушиваясь.
На этот раз Павел Иванович кашляет и отвечает раздраженно:
«То у тебя судно на рыбу наехало, то ветер с цепи сорвался. Ветер зверь, что ли, что с цепи срывается?»
«Так крещеные говорят».
«И крещеные такие же невежды, как ты. Мало ли чего они не говорят. Надо свою голову иметь на плечах и рассуждать. Бессмысленный человек».
Павел Иванович подвержен морской болезни. Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка. А сердиться, по мнению Гусева, положительно не на что. Что странного или мудреного, например, хоть в рыбе или в ветре, который срывается с цепи? Положим, что рыба величиной с гору, и что спина у нее твердая, как у осетра. Также положим, что там, где конец света, стоят толстые каменные стены, и к стенам прикованы злые ветры. Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю, как угорелые, и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо? Гусев долго думает о рыбах величиной с гору и о толстых заржавленных цепях. Потом ему становится скучно, и он начинает думать о родной стороне, куда теперь возвращается он после пятилетней службы на Дальнем Востоке. Рисуется ему громадный пруд, занесенный снегом. На одной стороне пруда фарфоровый завод кирпичного цвета с высокой трубой и с облаками черного дыма. На другой стороне — деревня. Из двора пятого с краю едет в санях брат Алексей. Позади него сидят сынишка Ванька в больших валенках и девчонка Акулька, тоже в валенках. Алексей выпивший. Ванька смеется, а Акульки на лица не видать, закуталась.
«Неровен час детей поморозит», — думает Гусев.
«Пошли им, Господи», — шепчет он, — «ума разума, чтобы родителей почитали и умней отца матери не были».
«Тут нужны новые подметки», — бредит басом больной матрос. «Да, да».
Мысли у Гусева обрываются, и вместо пруда вдруг ни к селу, ни к городу показывается большая бычья голова без глаз. А лошади и сани уже не едут, а кружатся в черном дыму. Но он все-таки рад, что повидал родных. Радость захватывает у него дыхание, бегает мурашками по телу, дрожит в пальцах. «Привел Господь повидаться», — бредит он, но тотчас же открывает глаза и ищет в потемках воду. Он пьет и ложится. И опять едут сани, потом опять бычья голова без глаз, дым, облака, и так до рассвета.